Уважаемые братья и сестры, скоро Радоница, и накануне этого праздника мы хотим предложить вашему вниманию наш разговор с заведующим воскресной школы храма Василия Великого города Челябинска, художником-иконописцем Александром Акуловым. Беседовали мы с ним на слете трезвенников в монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Поскольку Александр совершенно не может сидеть без дела, даже на лекциях слета и на нашем интервью он продолжал шить, изготавливать такой модный аксессуар, как башлык.
Аксессуар такой, вся Москва ходит. В Грузии все ходят, только сейчас, принято другое название, как бы модное, такое кабалаки, грузинское. В Тбилиси ходят, так все. Тбилиси – это модный самый город, считается. Будучи, когда учился еще в университете, всякие экспедиции этнографические ездили. И дома какие обычаи записывал, традиции. У разных народов интересно было, что в этом языческого, что православного. Потому что много же есть неписанных законов. Хотелось узнать это все. Потом привлекал он тоже песенный фольклор, то, что поют, почему поют. И у людей храмов не было, и в основном молитва в деревнях как-то больше сохранялась в песенном фольклоре. То, что люди пели, это сохранилось больше. Вообще просто пели любые духовные стихи на поминках, не обязательно в которых говорится о смерти, то есть в честь Богородицы пели. И самый такой обычай зафиксирован везде, то есть и в Курганской, и в Свердловской, и в Челябинской областях. То есть это обычай киселя. То есть когда последним блюдом на поминках подается кисель, но именно не жидкий, густой-густой такой, из в чашке, как холодец. Это обозначает, что все, уже пора домой идти. И все встают и поют «Богородица, Дева, радуйся». Радость такая, что ли, тихая. Вообще, в принципе, видимо, это, как в богослужении отпуск есть, когда достойно есть, поют утренние, вечерние молитвы. Здесь именно было связано поют в честь Богородицы. У грузин, например, у них алкогольная культура развита, да? У них последний тост за Богородицу. Значит, то, что все уже ушли. То есть, такие параллели, что ли. И потом интересно было, почему на поминках не пьют и какие в этом обычаи.
И раньше такое казалось, что на поминках не пьют?
Да. Вообще повсеместно. То есть старые люди, которые не советского периода люди, которым 90, 100 лет, сейчас мы их постоянно выискиваем. Бабушки, которым 101 год, 105 лет. Дедушки, которым 99 лет. Общение с моей родной бабушкой, которой я была 11-го года рождения, очень тесное. Эти люди, которые могут именно сказать ту культуру, которую они... трезвую культуру застали в селе. И поэтому эти моменты очень важны. В Оренбургской области, например, мы зафиксировали такой напиток из корня солодки делался. То есть в массе добывали корень солодки, и на всех гулянках девушки особенно пили только как сироп, То есть такой сладкий напиток, типа компотика. Конечно, солодковый сироп продают в аптеках. Да. А потом зафиксированы были братское пиво. То есть так называемое. Слово пивом называлось, то есть в смысле слово пиво, это значит просто напиток. То есть от слова пить. А не в смысле, что напиваться. Да? То есть это разновидность, я бы сказал, кваса, что ли. То есть солод густой очень, и пены очень много. То есть одни сутки он брожение идет, и даже квас ты его несколько дней дома квасишь. То есть и чисто по градусам, то есть там практически нет алкоголя.
там еще травы добавлялись разные.
То есть
бесхмелица. Да, видимо, вот этот момент общеславянский такой, братский, зафиксированы и найдены были братские чаши, которые подавались. И еще вот в современное время уже вот в мордовских селах зафиксирован был такой обычай, когда уже пиво не готовят, но на вечерних поминках, то есть называется «Веенстамо», поминание накануне переводится. То есть, ну как у нас вечером бывает, парастас в храме служится, а утром Великая Панихида, то есть родительский день вечером. И вот они там читают 17-ю кафизму, молятся за упокой, и потом подается большая такая кружка, ну сейчас вот литровые такие эмалированные кружки. Раньше, может, какая-то деревянная была, или какая-то братина, или что, ковш какой-то, может, и просто сладкая вода. То есть поминание сладких. Желание, видимо, усопшим сладкой жизни. И еще такой вот обычай, значит, во все кладется мед. То есть вот мы поминальный стол делаем, значит, рыбу запекаешь, обязательно чуть-чуть там медом намажешь ее. То есть суп варят, раз ложку сахара туда кинули. То есть борщ какой-то. То есть, хотя в некоторых рецептурах даже борща сахар фигурирует. То есть уксус и сахар, например, когда свеклу тушат. Вот. А здесь как бы везде. Потом такой обычай, ну повсеместно, наверное, даже у людей, которые в храм не ходят, что первым блюдом надо съесть кутью и блин с медом. То есть, казалось бы, наоборот. То есть мы десерт едим вперед. На поминках. Что кутью мы едим вперед. Конечно, советская кутья и столовская кутья, это уже не кутья, потому что там мед отсутствует. Это просто рис с изюмом, да? То есть потом много рецептов кутьи зафиксировано было. То есть практически у каждой хозяйки был разный рецепт. То есть и с маковым молочком, где мак растирался и заправлялась. И орехи разного типа, то есть и миндаль, и вот эти зурюка, которые орешки растираются с водичкой, и потом ими заливается кутья. То есть разные зерна используются в приготовлении кутьи, не только рис. Рис считался более как только в богатых семьях. И обязательно вот главным блюдом, ну, приправой, что ли, в кутью обязательно мед. То есть растапливался на водяной бане мед, чтобы он жидкий был, и заправлялась его кутья медом. Как бы в храмах, на поминках всегда люди садятся, и в первую очередь бабушки говорят, вот кутью, съешьте кутью. И как бы человеку, который имеет тут, ну, в основном в школе же говорят, первым делом там салат скушай, потом суп скушай. То есть, чтобы салат, там, аппетит появился, там, суп, потом, чтобы горячего похлебать. Есть же народы, у которых вообще супа нет, да? А, такая традиция кушания пищи. И тут вдруг на поминках все как бы с ног на голову перевернуто, что в первую очередь надо съесть сладкое. Вот.
Это ваш этнографический опыт говорит о том, что действительно те люди, которые застали, наверное, еще с сухой закон императора Николая,
но они, может,
к трезвым поминкам.
Они, может, даже не сухой закон, а естественный закон в деревне, что женщины не пьют и вообще пить незачем. То есть это, может, даже естественный закон. То есть они-то в деревне сухой закон особо не соблюдешь. То есть люди могут же самогонку варить, в принципе. Но раз они не делали это.
То есть раз у них просто такое... по времени так совпало,
да, то есть...
что тогда, когда государь...
Да, то есть, видимо, они, это для них естественно не пить. И очень вообще пожелание сладкого всего. Вот. Ну, в свадебных обычаях, ну вот свадебные обычаи, вот это слово «горько», оно тоже, скажем так, это второго дня обычай, когда говорят «горько». То есть там на второй день в свадебном обычае все наоборот делается. То есть, например, чтобы желать молодым добра, они все делают наоборот. Вместо невесты подсадная невеста садится. Ну, то есть, все делают, ну, наоборот. То есть, такие вот понятия, то, что желая хорошо, говорят плохо. Ну, то есть, горько. То есть, как бы не сглазить, не спугнуть, что ли. То есть, такие какие-то обычаи, вот, ну, то на поминках там уже нет такой игры, потому что там люди серьезно относятся к поминкам. И там уже напрямую желают именно сладкой жизни, поэтому сладкое во всем.
Сейчас же в основном батюшки бьют тревогу по поводу того, что пьют и напиваются. Вот вчера говорилось о том, что 16 дней не могли вывести тело. И в селах тоже, где естественные законы, забыт окончательно.
Ну, там, да, в селах там, конечно, людям даже сложнее молиться и спастись сложнее, потому что действует вот этот закон, что типа я обществу, то есть человек сам себе не волен, а делает как для общества, то есть общественные все эти установки. Ну вот мы в семье как исходили из этого, из-за того, что у нас в нашем вот поселении, вот у нас казачий поселок, но он на территории города Челябинска, Першина. Ну, есть такие сведения, что он еще раньше Челябинска был. То есть эти вот поселки, деревня Першинская упоминается в связи с восстанием Пугачева, когда войска Пугачева сделали там свой стан. И вот у нас, например, там обязательно два супа. То есть обязательно рыбня делается, мясной суп делается. Ну, если пост, то один грибной, другой рыбный там идет. Ну, обязательно два каких-то супа готовится. Что не это. Несколько перемен блюд. Обязательно для тех людей, которые, ну, постятся. То есть, потому что, ну, всегда встречаются люди, которые понедельничают, которые вообще мясо не кушают. То есть, и у нас всегда подается два вторых. Ну и кисель обязательно, то есть на расход кисель. То есть если такие молочные дни, то молочный кисель, если постные дни, ягодный.
Варенье. Свои
у нас нет алкоголя в наших поминках в семье, но как бы вот, ну не как бы, раньше вот, в моей семье у нас дедушка обладал непререкаемым авторитетом. То есть как дедушка скажет, так будет. И я думаю, что же будет, если когда дедушка умер.
В рассказе о тюменцах они помещают мысли о трезвости в слоган. Трезвость угодно Богу и ГИБДД. Вот если говорить о такой действительно сакральной, очень серьезной, самой серьезной в жизни человека теме, как смерть, вы могли бы, вот, учитывая наше клиповое мышление, наше мышление, может быть, часто не философское, вот каким-то такими несколькими фразами определить, как правильно, как нужно провожать человека. Может быть, вы вот опишете, вот произошло вот это трагическое событие, и что дальше нужно делать?
У епископа Афанасия Сахарова есть, кстати, очень хорошие слова. Вот. Он жил у нас в начале 20 века, да? Он был священный исповедник, то есть 30 лет просидел в концентрационных лагерях, то есть 33 года был епископом, лучший знаток церковного устава, до сих пор лучший его устав богослужебный никто, думаю, не знает. Вот это признано было всей церковью, до сих пор на его трудах мы живем. В его время, ну и до революции, уже в 20-е годы, было так распространено, значит, что клиент всегда прав. То есть вот надо нам отслужить за упокойную литургию, да? Сегодня у нас вторник. Значит, будем служить за упокойную литургию. А Великий пост, среда и пятница литургия. И то есть вот эти моменты тоже были угодные человеку. Люди старались делать. Или, например, там пасхальная седмица или еще что-то. вот нет возможности отслужить великую торжественную панихиду. А можно сделать просто помянуть усопшего на проскомидии. То есть самую малость сделать. И хорошо было рассуждать людям, как знатоку церковного устава, про других людей. Когда у него умерла мама, как он поступил? Там случилось так, что в этот день, кроме проскомидии, церковный устав не дозволяет никаких поминовений. То есть нельзя сделать специальную заупокойную литургию, так как в церкви идет радость. Нельзя вслух поминать, как вот у нас бывает, например, воскресный день поминается только в тайне священника заупокойные поминовения идут только в алтаре на проскомидии. А заупокойные иктиньи гласно, когда диакон говорит, имена поминает, нету. И он не стал это делать гласно, а только в тайне поминал. И он почувствовал удовлетворение от того, что он сделал ту малость, которую матери, что масло, вот есть поговорка, кашу маслом не испортишь. Можно испортить и кашу маслом. Он не испортил. То есть он сделал столько, сколько нужно было. И он почувствовал удовлетворение о том, что он угодил Богу, а не людям. То есть вот в его жизни, то есть это мне, наверное, вот такой, ну, направление, вектор такой вот по его житию.
Ну, это то человек есть... не просто знающий, а знающий практически все о существе,
да,
вопроса.
И вот поэтому здесь мне было очень приятно это сделать, как вот он это сделал. И я-то изучал как раз народные обычаи, то есть насколько в них найти то, что, ну, хотя бы, ну, не можем мы быть истинными там христианами, да? Ну, хотя бы по-человечески поступить хорошо. Вот. Ну, не можем мы молиться за усопших как так сильно. Ну, давайте мы хотя бы по-человечески проводим. Вот по тем человеческим законам, которые есть. То есть потрудимся для этого, для своего усопшего. И эти моменты, потому что действительно в современное время видишь, что уже люди живут-то не по-человечески, то есть не помянуть ничего не могут. Мы усопших уже и не моем, и не одеваем, и не провожаем. Заплатили деньги, фирмы это все делают.
А у вас есть православная служба похоронная?
Нет. Я не считаю, что они нужны.
Почему? То есть как раз подсказать, как правильно, что вот если человек, допустим, первый раз сталкивается.
Не знаю, я считаю, что не нужно. Я даже противник всяких отдельных православных школ. Не знаю, я такой человек. Я считаю, что православный поэт – это хороший поэт. Что православный писатель – это тот, который честно пишет. Не обязательно у него в произведениях должны быть священники, церкви. Вот, например, как Толстой в «Войне и мире» показывает православную жизнь, как художник слова. Чем он в этом случае не православный писатель? Он же там свое мировоззрение не дает. Он честно описывает то состояние людей, ту веру в Бога, которую они показывают. То доверие Пресвятой Богородице, которое тот же военачальник Кутузов верит Пресвятой Богородице, что она поможет стране. И все солдаты также встают на колени и верят. То есть вот эти моменты, наверное, иной раз смотришь, что действительно эти люди за деньги, которые моют покойников, чистят их, хоронят, они за деньги более православные, чем мы. То есть почему мы не можем помыть своего покойника? Что нам мешает его омыть? Православным людям. Зачем службы специальные? Вот лично самому человеку, что мешает его омыть, одеть, сидеть около него, создать условия для него? Я помню, своего дедушку помыл, одел. И зачем мне его в морг сдавать? Я его в гараж вытащил, там холодно на улице, минусовая температура, он у меня там заморозился.
Ну, то есть есть такая возможность.
И в это время, например, я занимался тем, что делал венки, пошел в лес, нарезал сосновых веток, сплел венок, сделал цветы, купил в магазине, пошел на оптовке, купил цветы, привязал цветочки. У меня такие венки. Я просто в Москве вижу все время, прихожу, когда, ну, на кладбище часто хожу в Москве, когда посетить каких-то людей, помолиться за них. То есть вот мне нравится поэт такой, то я пришел к нему на могилку. Ну, почтить его память, потому что это действительно, ну, человек. Ну, пускай даже Есенин, может, говорят, он самоубийством кончил или как. Но просто вот для меня его поэзия в детстве, она была дорожкой той к вере. Я принес ему венок. То есть, а там я вижу вот эти еловые, хвойные веночки продают, веточки продают, что из них можно сделать букетик. Что-то живое, не какое-то вот купленное в фирме, какое-то в компании, в конторе. Потом, например, я изучал традицию о том, что у нас в монастырях, в том же Тихвинском, в том же Челябинском, Адигитревском, сестры делали искусственные цветы из обрезочков, из тряпочек. Мы нашли от этих монахинь эти инструменты, восстановили всю эту технологию, как они делали. То есть и обрезки ткани, которые у нас при шитье очень много, они уходят. И мы, собственно, вот этими можем сделать те венки. Да, это искусственные цветы, но такая традиция была делать искусственные венки. Я знаю традицию о том, что были венки из серебра, из серебряной фольги. И потом, например, те венки, которые жертвовали вот этим царям или священникам, то есть вот приносили венки, например, Иоанну Кронштадтскому на смерть, серебряные венки. То есть все листики были, это цветочки из серебряной фольги сделаны. Их потом переплавили и деньги истратили на благотворительность. То есть отношение к этому венку, оно тоже такое, ну, правильное было. Что и здесь... вот эта традиция, что мы можем собраться, родственники, кто-то один псалтир читает, а все остальные сидим и не праздно, мы сидим, плетем венки. И в доме аромат вот этой хвои, этой любви, этого единения. Потому что когда мы, родственники, еще соберемся, кроме поминок, мы вместе можем эти дни устроить тем, что мы в этой квартире, в этом доме, мы вымыли стены, побелили их, вместе сварили обед. То есть единение такое семейное. То есть почему мы должны заказывать в православном кафе, в православной заупокойной службе, а сами-то мы не можем? Ну, и организовать вот своих родственников.
Все полностью похороны вы можете сами сделать, можно так сказать. Ну, за исключением, может быть, там выкапывание могилы. И
потом гроба, вот у нас недавно было такое вот духовное переживание, что у меня было. Значит, мне довелось ухаживать за одной старушкой. Очень сложная была. Одинокая, старая дева. Вот, очень много перенесла, в храме работала. Одержимая была злобой, ненавистью к людям. В последнее время боли часто у нее были сильные. Она буквально плохими словами ругалась. То есть человек выцерковленный. Все, но жизнь заканчивалась у нее очень плохо. И, конечно, нам очень трудно было вот это пережить. И племянница, которая она оставила квартиру, ее бросила. То есть мы настояли на том, чтобы она отпела, она ее в храм привезла. Мне некогда, у меня денег нету. Извините, ты получаешь квартиру в центре города, ну возьми кредит. Или квартира за 2 миллиона, или ну возьми кредит там, ну 50 тысяч, да в 20 можно уложиться, хранить. Вот. То есть она в аренду взяла гроб, привезла ее в храм. Потом мы узнаем, что она ее даже не похоронила. То есть она лежит у ней в морге, непохороненная. И даже когда она привезла ее, некому было ее вынести. То есть социальную службу какую-то наняла, непохоронную компанию. И я думаю, наконец-то Господь мне дал возможность послужить этому человеку. В последний момент я могу понести ее гроб. Помните, в советское время ведь все родственники, друзья, с работы люди несли гроб. Почему сейчас у нас несут похоронные компании? Мы не можем нести гроб? Мы это не умеем? Почему мы не можем встать и нести гроб? То есть, да, могут работники компании нести, если это их работа, но мы можем рядом пристроиться и тоже это делать. То есть, вот послужить своему усопшему, потрудиться в последний момент. И вот эти народные традиции, наверное, они дают нам возможность то, что мы не сделали. То есть очень часто мы живому человеку нанимаем сиделку, в больницу его, в хоспис сдаем. То есть нам некогда, мы занятые. И это последняя есть возможность как-то потрудиться. Может, усопший не делал никакой милостыни, не подавал в церковь. И эти поминки, эти обеды, эти пироги, которые мы можем на печи раздать другим людям, это вот последняя эта милость от его имени, которую мы можем сделать. То есть поминки же это тоже не та традиция, что нам надо родственников накормить. То есть а собраться всем родственникам и поговорить, пообщаться, вместе поварить, вместе сделать венки. То есть действительно получается, что только на похоронах все родственники собираются. И вот эти народные традиции, они, наверное, помогут и семье собраться, и поговорить о чем-то, и обсудить вопросы. А вот вопросы с алкоголем решаются тоже очень так. Есть все-таки очень авторитетные люди в семье. Вот у нас дедушка всегда был авторитетный в семье. Но когда он умер, я не знал, как я буду делать. Я позвал начальника цеха его, которому он всю жизнь служил, работал, трудился в этом цехе. И он его не знал, с ним не работал, начальник цеха, но он после, когда он дедушка больной был, он приходил, его навещал, как ответственного, мы к нему обращались с разными просьбами, к начальнику цеха, там, помочь, еще что-то. Дедушка ветеран войны был, то нам на машину надо священника привезти на причастие, то нам машину надо дедушку привезти на собрание ветеранов, ну, еще какие-то просьбы. И он молодой был человек, мы с ним поговорили, что дедушка у нас был не за алкоголь. И попросили его выступить перед всеми. Вот. И, ну, там были такие моменты, когда дедушка венчался в 48-м году, его исключили из комсомола. То есть он пошел против всех. И здесь также вот, попросили, чтобы он сказал, этот вспомнил момент, что давайте мы здесь исполним волю усопшего, волю Божью, и не будем алкоголь делать. То есть человек воевал на войне, трудился на заводе, и давайте мы вот вместе почтим его память. И он пример всем показал о том, что надо сладкое больше есть, сказал. Недавно тоже еще такой случай был очень интересный. У нас тракторный завод, и руководство завода построили наш храм. Понятно, все всякие там эти приватизации, все очень некрасиво, все так это люди, ну, не очень к Богу, как бы. И завод уже разделился на разные цеха, в каждом цехе свой директор, свой отдельный завод. Вот, значит, одну женщину, директора такого завода резинотехнических изделий, хороним. И выступает на поминках старой советской закалки. Директор завода, коммунист. Но он сказал такую проповедь, что ни один священник, я не слышал, чтобы на поминках так говорил. О том, что нужно покойному сейчас, а что не нужно. Что ему слова похвальбы не нужны. Хотя она много дел милосердия делала, и храмам помогала, и священникам, и семьям, и хоккейной команде. Ну, много всякой благотворительности занималась. Женщина такая была активная. Но вот это ей сейчас не нужно. То есть эти слова благодарности, нужна молитва. Она сейчас проходит мытарство. Вот такие моменты, это просто люди так смотрели, мы ему не давали задания, мы ему не давали книги читать. То есть видно, что человек в возрасте уже знает вот этот порог, что люди все собрались пожилые, что, а он уже вообще давно-давно в отставке, то есть уже с советских времен. И его люди настолько уважали, что он честный, заслуженный человек. То есть бывает нужно, что такого какого-то честного, заслуженного человека позвать, и он скажет свое вот слово веское. И все послушаются. Ну вот много раз так было у нас. Мы призывали таких людей. И мне не раз приходилось работать на поминках, организовывать поминки, петь на поминках духовные стихи какие-то, духовные вот песни, которые раньше традиционно принято было. Мы с ансамблем выступали на поминках. То есть много что приходилось говорить и насчет трезвости.
Люди вообще слушают или они не хотят слышать?
Хотят. Хотят и слышат. То есть если мы сами себя так настроим, что люди хотят, и они хотят, и действительно ждут этого, что кто-то им скажет. Скажет батюшка, скажет еще человек со властью. Не трусливо как-то, а как бы, а почему бы, а может быть бы, а вот именно без бы. То есть люди ждут веского слова, ждут слова такого строгого, может.
Может быть, вы как человек, работающий с детьми, может быть, вообще с детства нужно приучать к этому, объяснять, как это нужно делать, чтобы люди, когда сталкивались с этим, они уже были подготовлены. И вообще, вот детям можно участвовать в похоронах?
Так нужно. Я с детства очень любил ходить на похороны, детей привлекали на похоронах. Я помню, мы всегда стояли, раздавали печеньки, конфетки через гроб. То есть, когда гроб лежит на могиле, его вынесли, поставили на две табуретки и еще не опустили туда. И последнее было прощание. То есть, ну, в храме, конечно, попрощались, все. То есть, я ругаюсь с батюшками, чтобы ни в коем случае они в гроб землю не сыпали. Вот. Это какая-то традиция дурацкая, современная появилась. Ну вот я до 95-го года не встречал такого, что священник высыпал гроб в землю в храме, говорит: «Господня земля исполнит силен». И вот сыпят. Была традиция, и старые батюшки всегда делали. И в уставе, вот у владыки Афанасия Сахарова, у него очень книга называется «Поминовение усопших по уставу православной церкви». То есть там весь церковный устав. Если человек хочет молиться по церковному уставу и верить Богу, вот эта книга должна быть у него главной. Епископ Афанасий Сахаров, «Поминовение усопших по уставу православной церкви». Он причислен к лику святых, как священный исповедник в городе Владимире, в женском монастыре его мощи хранятся. И елей, выливается елей с последнего соборования. Если человек не соборовался, выливается масло из лампады, которое стоит на подсвечнике перед усопшим. Обязательно.
Прямо на тело?
Да, прямо по всему. Священника, мы знаем, его омывают маслом. И вот в гробах московских царей, князей великих, все, которые похоронены в Московском Кремле, гробы же были вскрыты. Ну, археологи вскрывали, вещи оттуда доставали, исследовали эти гробницы. Вот. Обязательно присутствует красивый сосуд. Даже вот гроб, он же каменный гроб. И там как такой аппендикс в районе головы. И полочка такая. И на эту полочку ставился сосуд. Очень часто редкой формы, красивый, хрустальный, из цветного стекла. Сосуд для елея. То есть это лампадка фактически, да, с которой выливалось масло для человека. То есть вот это милость Божия. Масло – это милость, которую мы можем. А землю священник берет, или те люди сыпят просто уже поверх гроба. То есть лучше взять эту землю, я считаю, как в современное время, если мы отпеваем священника в храме, взять ее в мешочек. Если батюшка не едет на кладбище, то высыпать ее, но не сыпать землю в гроб. Потому что раньше я этого не встречал. Я с детства присутствовал на многих похоронах. И старые отцы, и архимандриты, и заслуженные были батюшки, которые отпевали. То есть они так не делали. И современных бальчуг я прошу всегда не делать так, а вылить масло. То есть некоторым в новинку я им даю книжки почитать, чтобы они, ну, узнали по церковному уставу больше. И вот этот момент, он, наверное, ну, очень мне вот близок о том, что действительно вот так нужно делать.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с заведующим воскресной школой храма Василия Великого города Челябинска, художником-иконописцем Александром Акуловым. Храни всех Господь!